Время.
В эфире радиостанции Подмосковье программа «Лучшее время». Я ее ведущая Наталья Скачкова. Сегодня у меня в гостях начальник отдела организации технической экспертизы и расследований. Аварии Национального союза страховщиков ответственности Александр Владимирович Колесников. И только что к нам присоединился начальник управления выплат Национального союза страховщиков ответственности Валерий Владимирович Карпов. Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Да, сегодня у нас такая вот тема, с которой сталкивались очень многие, я думаю, радиослушатели, вообще люди, и в моей случае был такой случай, это несчастный случай в лифтах. Я так понимаю, что когда ты застрял в лифте, нужно еще знать, как вообще себя вести и как действовать, чтобы в дальнейшем получить какие-то выплаты со страховой компании, я правильно понимаю?
В принципе, да, только вот есть такое небольшое заблуждение, когда человек просто застрял в лифте, да, и, соответственно, если человек не получил никакого ущерба ни здоровью, ни имуществу, то это, к сожалению, не страховой случай, это просто потеря времени, а потеря времени, она законом не регламентируется, закон тут возмещение не предусматривает.
Ага, вот так вот. Ну, а вообще, кто же следит тогда за безопасностью лифтов, чтобы вообще там не застревать? Ну, и, соответственно, не обращаться в страховые компании.
Вот с безопасностью лифтов ситуация очень интересная. До марта 2013 года лифты входили в состав опасных производственных объектов, за ними следил Ростехнадзор. С марта 2013 по май 2013 органа, уполномоченного следить за безопасностью лифтов, в принципе, не было. В мае отдельным постановлением правительства такой орган снова был назначен, это, опять же, Ростехнадзор. Однако, к сожалению, большая часть нормативных документов, которые должна регламентировать надзор за безопасностью лифтов, отсутствует. Поэтому вот здесь такая ситуация немножко двойственная. Орган такой есть, а, скажем так, правовых механизмов вести надзор, к сожалению, нету. Вот я еще подчеркну, здесь по большому счету два органа. Вот Ростехнадзор, который упомянул, это в части безопасной эксплуатации лифтов, и Росстандарт в части стандартизации, сертификации как лифтов, так и технических устройств, входящих в состав лифта. То есть два органа.
Да, Владимир, Александр Владимирович, а возникает такой вопрос. Должны вообще ли все лифты быть застрахованы? Вот мы же, на самом деле, пользуясь лифтами, да, мы не знаем вообще всех этих моментов. Оказывается, это очень важный вопрос, да? И вот они должны быть по закону все застрахованы быть или нет?
Отвечу коротко, да. Согласно закону, федеральному закону 225 ФЗ, лифты относятся к отдельной категории опасных объектов, и они должны быть все застрахованы. Всего в России вот на текущий момент порядка 530 тысяч лифтов.
При этом я уточню, что по нашим оценкам не более 70%, к сожалению, пока застрахованы. И еще маленький нюанс. Когда мы говорим, что лифт застрахован, то мы имеем в виду, что застрахована ответственность владельца лифта перед третьими лицами. То есть перед любыми людьми, кому может быть причинен вред в результате аварии.
Ага, вот так вот, да? Хорошо. А какой вообще тогда закон регламентирует страхование лифтов?
Вот Александр вскользь упомянул, вот это вскользь, закон номер 225, он так и называется, об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на этом опасном объекте. Как сказал Александр, лифты – это особая категория опасных объектов, обязаны страховать владельца свою ответственность.
Ага, в обязательном порядке. А вот вы сказали в начале нашей программы, что если с человеком ничего не произошло, а просто он застрял в лифте, то, собственно, он просто потерял время, ему никакие выплаты не положены. У меня следующий вопрос. Что должно произойти с человеком, который все-таки может получить определенную страховую выплату?
Возмещение предусмотрено, как и любому потерпевшему на любом опасном объекте, по следующим рискам. Если человек погиб, то тогда, если погиб кормилец, то иждивенцы его имеют право на фиксированную, достаточно такую крупную сумму, выплату 2 миллиона рублей. Если причинен вред здоровью, не дай бог, то тоже до 2 миллионов рублей фиксированная выплата, в зависимости от тяжести причиненного вреда. Если причинен вред имуществу с лифтом, здесь не так чисты такие происшествия, то до 360 тысяч застрахованы. И вот еще один интересный риск, очень нарушение условий жизнедеятельности. Считается, что если в результате аварии на лифте лифт перестает ходить, то все жители этого дома, живущие на 6-м этаже и выше, считается, что у них нарушены условия жизнедеятельности. И если это происходит более чем одни сутки, то теоретически они вправе переселиться там, где комфортно им проживать, и страховая компания обязана будет возместить им эти все их расходы.
Слушайте, какая интересная информация. Никогда бы не подумала, что, оказывается, жители, начиная с шестого этажа, жильцы дома, имеют вот такие права.
Наличие для них лифта является очень существенным таким важным фактором, который определяет возможность проживания.
Александр Владимирович, я вижу, что вы хотите что-то добавить.
Да, я хочу прокомментировать. Вот выйти из строя в результате аварии должны все лифты вот в данном жилом блоке в подъезде. То есть потому что если один лифт продолжает действовать, да, то никакого нарушения условий жизнедеятельности нет, люди могут пользоваться вот работоспособным лифтом. Это первое. И второе, лифт должен выйти из строя по причине аварии. То есть авария может быть на самом лифте, все понятно, да? Либо, допустим, авария должна быть вот на, ну, скажем так, внешне, например, на вот каких-то, вот, ну, не знаю, на теплоэлектростанции, да, где вырабатывается электричество, да, то есть нет электричества, лифт не работает, это тоже будет считаться, что лифт вышел из строя по причине аварии, только вот не своей, да, а вот внешней. А
скажите, пожалуйста, вот к вам вопрос, да, обоим. Кто должен страховать лифт?
Должен страховать владелец. Владельцем, как правило, является эксплуатирующая организация, то есть управляющая компания. В 95% случаев именно они являются владельцами. Иногда бывает, когда ТСЖ владеет, но ТСЖ тоже, да, товарищество собственников жилья, тоже заключает договор с эксплуатирующими лифт организациями. Соответственно, вот эта компания, которая по договору эксплуатирует лифт, в данном случае она является владельцем.
Валерий Владимирович, вот у меня такой вопрос. Допустим, вот кто-то заселяется в дом, да, в новый дом. Как понять, застрахован этот лифт или нет? Вообще, к кому обращаться? Вот, допустим, сейчас, да, многие уже понимают прекрасно, что, оказывается, лифт должен быть застрахован, да, потому что это гарантия от многих там каких-то неприятностей в дальнейшем. Но когда вот дом только заселяется, куда вообще бежать, к кому обращаться?
Правильный очень вопрос, при этом, на самом деле, не очень важно, новый это дом или не новый, потому что примерно 25-30% существующего жилого фонда, к сожалению, имеют незастрахованные лифты. А куда бежать? По обращению гражданина в управляющую компанию она обязана сообщить, есть у нее договор или нет. В крайнем случае можно звонить в наш союз, Национальный союз страховщиков ответственности, и если нам гражданин скажет, кто является управляющей компанией, то так как в нашем союзе в информационной системе сосредоточен весь массив данных о договоре страхования, то мы можем эту информацию предоставить.
Угу. Ну, а вот такой вопрос насущный. Насколько дорого стоит страхование лифтов, да? Вот сколько вообще, какая сумма? О какой сумме вообще может идти речь?
Ну, скажу так, в среднем сумма порядка 1-2 тысяч рублей. Тут почему такой разброс зависит, это 1000 рублей в год, зависит от того, сколько лифтов входит в состав, ну, собственно говоря, опасного объекта, то есть чем больше лифтов, понятно, тем в среднем стоимость страховки одного лифта, она меньше. Ну, то есть вот для простоты можно взять 1000 рублей в год, да, если взять какой-то средний дом, вот абсолютно типовой, там 9 или 12 этажка, да, вот где два лифта в подъезде, то в среднем получается, что одна квартира должна платить за страхование лифта порядка 3 рублей в месяц.
Всего лишь, да? Всего лишь навсего? Да. Но многие, я так понимаю, компании, да, и многие владельцы лифтов этого не делают. Часто в вашей практике были случаи, когда лифт в доме вообще не страхуется?
К нам обращаются периодически потерпевшие, и действительно, по некоторым случаям мы не можем найти договор страхования в нашей системе. Но надо сказать, что и в этом случае потерпевшие защищены полностью, целиком и полностью. Если владелец не выполнил обязанности, не застраховал свою ответственность, потерпевший вправе обратиться в наш союз, и мы им заплатим компенсационную выплату на тех же самых условиях, как будто это страховая выплата.
Тем более, вот речь идет совершенно о каких-то мизерных суммах, да, 1000-2000 рублей в год. И вот почему такие случаи случаются? С чем связано, что вот владелец лифта, например, по какой-то причине, ну, отказывается страховать лифт?
Очень разные. Мне кажется, типичного одной причины нету. Это зачастую, к сожалению, даже не знание владельцами лифтов своих обязанностей, а из-за того, что, как сказал Александр, не очень жестко сейчас в этой части осуществляется надзор, что и некому их подтолкнуть, да, или оштрафовать, uh-huh. наказать за это. Поэтому экономия происходит даже вот на таких незначительных суммах.
Uh-huh. Александр Владимирович, вы хотите добавить что-то?
Да, я хочу прокомментировать, что вот из-за того, что ослаб надзор, да, вот собственник лифта, да, вот юридически, допустим, то же самое ТСЖ, да, ему проще вот, ну, нанять некую старушку, диспетчер, да, который будет следить за лифтом, да, в случае чего там передавать сигнал в аварийную службу. Хотя по большому счету и правильно делать так, что для эксплуатации лифтов надо привлекать специализированные лифтовые организации, то есть которые на этом деле специализируются, да, которые осуществляют весь комплекс работ, да, по поддержанию лифта в безопасном состоянии. И вот по нашей практике такие, вот как раз если к обслуживанию лифта привлечены такие специализированные лифтовые организации, то вот они как раз вот, скажем так, полностью знакомы вот с обязанностью по страхованию, да, и, как правило, они лифт страхуют. А вот если же обслуживание лифта, ну, скажем так, осуществляется, вот, скажем так, таким самодеятельным образом, uh-huh. то тут о страховании говорить, к сожалению, уже не приходится.
Uh-huh. А вот еще, наверное, вопрос очень актуальный. Я так понимаю, что не все страховые компании страхуют лифты. Или вот любая страховая компания, в которую я захочу, например, обратиться, может заняться этим вопросом?
Действительно, не все имеют право страховать. Это отдельный вид обязательного страхования, и у страховой организации должны быть выполнены два обязательных условия. Во-первых, должна быть лицензия. Uh-huh. Во-вторых, они должны быть членами Национального союза страховщиков ответственности. На сегодняшний момент это 66 страховых компаний. И нам с вами сейчас будет достаточно сложно придумать ту компанию, которую мы знаем, которая у всех на слуху, которая не является членами НССО. То есть все крупнейшие страховщики осуществляют обязательное страхование владельцев опасности.
Нет, ну цифра такая существенная, 66 да? компаний. Я думаю, что будет из кого выбирать. Ну, а вы можете посоветовать, в какие стоит компании обращаться, а в какие нет?
Ко всем компаниям предъявляются очень жесткие требования, в том числе по финансовой устойчивости. И если она является одной из 66, значит, она этим требованиям соответствует. Более того, в этом виде страхования реализован механизм, инструмент перестрахования. Uh-huh. То есть по крупным рискам договоры перестрахованы, и можно говорить, что все страховое сообщество несет участие в том или ином риске, в том или ином убытке. То есть потерпевшие могут быть спокойны за то, что им будет возмещен вред в полном объеме.
Вот в начале программы вы сказали, что должна произойти какая-то определенная ситуация, которая будет считаться, что авария в лифте произошла вот по вине, да, и, соответственно, ну, по вине, я так понимаю, служб, которые устанавливали этот лифт, или по вине даже не знаю кого еще. Но вот опять же, что является аварией в лифте?
Я маленькое уточнение. Да. Вина не нужна. Ответственность владельца источника повышенной опасности, которым является лифт, наступает даже без вины. А о том, какие это наиболее типичные случаи, наверное, Александр поделится.
Я хотел бы сказать, что вот федеральный закон 225, который регламентирует страхование, в нем есть отдельное определение аварии на опасном объекте. Я вот просто частично зачитаю то, что относится к лифтам. Это повреждение или разрушение сооружений, технических устройств, применяемых на опасном объекте, отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима технологического процесса, которые возникли при эксплуатации опасного объекта лифта и повлекли причинение вреда потерпевшим. То есть, другими словами, в лифте что-то из технических устройств лифта должно сломаться, либо не сработать, ну, допустим, какая-то система защиты. Вот, к примеру, человек сел в лифт, потом передумал, начал выходить, лифт поехал, и, несмотря на то, что вот двери еще не закрылись, все равно механизм продолжал действовать. И вот это будет являться аварией в трактовке закона, и это будет являться страховым случаем.
И несмотря на то, что, извините, что я уточняю, да, Александр Владимирович, несмотря на то, что человек, в принципе, здесь виноват, он решил выйти тогда, когда, в общем-то, не стоит выходить, двери-то уже стали закрываться.
Ну, здесь у человека есть презумпция невиновности, да, человек имеет право передумать в любой момент из лифта выйти, да, и, скажем так, лифт не должен при этом причинить ему вред. Если лифт причинил ему вред, то, соответственно, это уже будет являться как раз аварией.
Отказ возмещению возможен только если будет доказан умысел потерпевшего в причинении себе вреда, что мы, как с вами понимаем, невозможно.
Да, я тоже так думаю.
Вот я хотел бы еще прокомментировать наиболее частые случаи аварий на лифтах, при которых ну, будет причинен вред, да, это будет являться страховым случаем. Это первое, конечно же, падение лифта. Ну, то есть это обрыв вот этих тросов, да, при которых лифт хотя бы несколько этажей падает вниз, да, и вот люди получают травму. Таких случаев много. И второе, когда лифт начинает движение с незакрытыми дверями. То есть когда человек уже начал выходить из лифта, да, в этот момент лифт неожиданно начинает двигаться вверх или вниз, да, и человек получает травму. Вот это две наиболее вот частые такие типовые ситуации. связано с аварией на лифтах, и это будет страховым случаем.
Это будет страховым случаем. А вот у меня такой еще пример. Вот, например, подростки курили в лифте, да, подожгли, соответственно, его. Или вот человек застрял в лифте на 2 часа. Вот это считается аварией или как? Вот, как рассматривать эти случаи?
Вот с подростками здесь все просто, поскольку, вот, собственно говоря, никакого разрушения технических устройств не было, да, то, что подростки курили в лифте, подожгли, это целиком, ну, собственно говоря, инициатива подростков. Здесь, скорее всего, это не будет трактовано как авария, и страховая компания, скорее всего, откажет. Что же касается человека, который вот 2 часа сидел в лифте, опять же, если это была именно авария на лифте, то есть отказал какое-то устройство, и человеку был причинен вред...
Моральный вред.
Моральный вред, к сожалению, не покрывается, физический вред. Ну, например, у человека была клаустрофобия, да, там, или какое-то заболевание вызвало его обострение, да, и он может это доказать, вот тогда это будет страховым случаем. В противном случае это будет просто потеря времени, как бы упущенная выгода, а упущенная выгода, она по закону не покрывается.
Лучшее время.
Программа «Лучшее время». Я Наталья Скачкова, и сегодня у нас за режиссерским пультом Михаил Щедрин. У меня сегодня в гостях начальник отдела организации технической экспертизы и расследования аварий Национального союза страховщиков ответственности Александр Владимирович Колесников и начальник управления выплат Валерий Владимирович Карпов. Валерий Владимирович, вы говорили о том, что... полагаются выплаты, да, определенные. Вот давайте поговорим поконкретнее об этих выплатах, об их размерах. Вы вот начали, да, вот давайте мы продолжим эту тему.
Да, я думаю, можно и повториться. Иждивенцы в случае смерти кормильца имеют право на фиксированную выплату 2 миллиона рублей. Любые лица, которые несли расходы на погребение человека, неважно, родственники они его, не родственники, вправе рассчитывать на компенсацию своих расходов в размере до 25 тысяч рублей. В случае, если причинен вред здоровью, то выплата фиксированная, рассчитывается по так называемой таблице выплат, которая утверждена постановлением правительства, где каждому увечью, каждой травме противопоставлен определенный процент от лимита 2 миллионов рублей. Максимальная выплата по вреду здоровью – это 2 миллиона рублей, если инвалидность первой группы. Вред, причиненный имуществу, максимальный его размер 360 тысяч рублей, но, как я уже сказал, по лифту это редкий случай. А вред в связи с нарушением условий жизнедеятельности – это те самые расходы, которые компенсируются на переселение человека. Максимум на человека до 200 тысяч рублей, но в размере фактически подтвержденных реальных расходов. Расходов на проживание, расходов на приобретение жизненно важных материальных благ и на проезд туда и обратно.
Ну, получается, документов нужно собрать очень много. Вообще, как быстро все это можно осуществить? И возможно ли вообще собрать столько справок, столько документов, чтобы получить эти выплаты? Хотя выплаты, как вы сказали, в общем-то, существенные.
Документов много только в случае, если потерпевший хочет возместить имущественный вред. То есть тогда действительно нужно подтверждать различными сметами, чеками реальные свои расходы. В случае причинения вреда жизни или здоровью перечень документов минимальный. В случае гибели человека это должно быть свидетельство о смерти и документ, подтверждающий факт иждивения. То есть то, что погибший был действительно кормильцем. В случае причинения вреда здоровью – медицинское заключение, в котором будет указана степень повреждения вреда. То есть никаких расходов на лечение, ничего этого собирать не надо, предъявлять не надо, и выплата по здоровью, возможно, даже до начала лечения. То есть чтобы эти деньги потерпевший мог по целевому назначению использовать на хорошее лечение.
Да, Александр Владимирович, вы хотели что-то добавить?
Да, я хотел бы еще дополнить. Вот применительно к тем документам, о которых упомянул мой коллега, еще должен быть документ, подтверждающий факт аварии на лифте. Вот это с этим может возникнуть некая сложность, потому что, как я уже говорил, сейчас за безопасность лифтов надзирает Ростехнадзор, но, к сожалению, нормативная база еще до конца не разработана. Поэтому, вот забегая немножечко вперед, такой совет: обязательно должен быть некий документ, который подтверждает факт аварии на лифте. Самый простой способ – это при аварии на лифте вызвать милицию, чтобы она зафиксировала это происшествие. Вот чуть попозже я тогда расскажу, какие действия вообще должны быть предприниматься, да, при аварии на лифте.
Да, мы прям пошагово их обсудим, да. Вот, а скажите, пожалуйста, вот вы ранее говорили, что, например, например, если человек застрял в лифте и просто просидел там 2 часа, это не является страховым случаем, но потом выясняется, например, что у человека все-таки есть клаустрофобия. Ну вот бывает же такое, что человек не знал, что у него клаустрофобия, ну вот не попадал он в такие ситуации. Вот опять же, сразу бежать куда-то за справкой?
Если случай действительно тяжелый, и в таблице выплат найдется такой пункт, который опишет все это состояние, а непосредственно там страх или клаустрофобия, да, без развития в тяжелые там последствия не прописаны в этой таблице, то не надо человеку никуда бежать. Но еще раз хочется заострить внимание на следующем. То, что этот закон не для того, чтобы получать копейки во всех возможных случаях, для того, чтобы компенсировать и социально защитить людей в действительно тяжелых случаях, при тяжелых травмах, при гибели, при существенном причинении вреда имуществу. Нет необходимости выгадывать мелкие какие-то выгоды, потому что не для этого закон.
Да, вот не для этого закон. Давайте тогда, Валерий Владимирович, обсудим все-таки, какие реальные случаи из вашей практики уже были. До эфира вы мне сказали, что у вас предостаточно примеров. Вот давайте на примерах как конкретных каких-то все это обсудим. Вот, а потом Александр Владимирович нам уже пошагово расскажет, что нужно делать в той или иной ситуации.
Давайте, наверное, начну с достаточно трагического случая, который всем жителям Подмосковья, мне кажется, так как он недавно произошел и был очень резонансный, во многих СМИ прошел, затронул сердце. 6 февраля, совсем недавно, в Дмитрове молодую маму лифтом защемило, и лифт не сработала, система безопасности, не сработали ограничители, и лифт, придавив женщину, начал движение вверх. И на глазах у 2-летнего ребенка маму, ну, фактически напополам разорвало. Очень трагичный случай, но частично, наверное, можно сказать, что лифт был застрахован, и страховая компания сейчас собирает, сама собирает, оказывает всестороннюю поддержку отцу, семейству, да, супругу, и готовит документы для того, чтобы осуществить выплату в размере 2 миллионов рублей. Причем, что интересно, что при нормативном сроке эксплуатации лифта 25 лет, этот лифт находился в эксплуатации 24 года. И в день, когда произошла эта трагедия, по вызову жильцов приходил мастер-ремонтник, ремонтировал этот лифт, сдал его как рабочий, и через несколько часов произошла вот эта ужасная трагедия. Еще один, наверное, можно случай назвать. В Новой Москве, в поселке Киевский, 29 сентября, работника ремонтного предприятия, который пришел обслуживать этот лифт, также он забыл, вот, кстати, не выключил электричество, и платформа сорвалась, и его тоже насмерть раздавило. У него осталась жена и новорожденный ребенок. Также страховая компания уже на настоящий момент осуществила страховую выплату.
Абсолютно все выплаты уже произведены?
Вот по данному случаю, да. Угу. По данному случаю, да. И, собственно говоря, вот достаточно типичны вот эти две ситуации. Первая, когда непосредственно гражданину, даже жильцу, причиняется вред, а второй, которых больше, когда работникам вот ремонтных предприятий при эксплуатации лифта, да, при ремонте происходит какая-то нештатная ситуация, связанная с аварией, и причиняется вред. Еще очень характерные случаи падения лифтов. Также в бизнес-центре. В бизнес-центре это все произошло 26 июня в Москве. В бизнес-центре в Северном Чертаново сорвался лифт, пролетел несколько этажей, и внутри находилось 7 человек. 3 из них пострадали с переломами ног, были доставлены в больницы. К сожалению, нам так и не удалось узнать, была ли застрахована ответственность владельцев лифта. В наш союз не обращались потерпевшие за выплатой. в СМИ информация о том, что они куда-то обратились, им заплатили, также не поступало. В нашу систему СНСО тоже данные о заявленном в таком случае не поступали.
Валерий Владимирович, а может быть такое, что просто они не знали, куда обращаться?
Может быть, хотя мы пытаемся все эти случаи, которые мы видим из СМИ или по нашей двухсторонней связи с Ростехнадзором, мы всячески пытаемся через средства массовой информации их раскручивать, рассказывать, на что имеют право потерпевшие. Но это не первый канал, и мы до всех не можем
Докричаться, достучаться. Да, вот потому что характерный случай, вот вы сказали, падение лифтов, а что так часто в вашей практике случается именно вот такой вот характерный случай, который вы привели, это падение лифтов?
Падение и повреждения при проведении ремонтных работ – это самые частые случаи. Еще достаточно часто бывает, когда в шахту лифта кто-то пытается, там, я не знаю, по глупости подросток или еще как-то проникнуть и также падает. Вот наиболее распространенные случаи. Если говорить в количественном отношении, то по данным единой лифтовой информационно-аналитической системе за 2013 год 28 несчастных случаев произошло, 39 человек пострадало и 12 из них погибло.
Да, статистика, конечно, не радует абсолютно. Вот, а давайте все-таки вернемся к тому, о чем говорил Александр Владимирович. Вы нам обещали разъяснить пошагово, как же нужно действовать в той или иной ситуации, чтобы все-таки все прошло гладко, да, и страховая компания выплатила все необходимые средства.
Да, я поясню, есть некий набор логичных действий. То есть, в первую очередь, конечно, пострадавшему должна быть оказана помощь, да, если либо человек должен как-то, ну, спастись, да, вот из этого лифта. Тут уже не о деньгах речь, человек должен сначала как бы избегнуть опасности, да. Должна быть вызвана скорая помощь и аварийная служба. Это первое. Второе, я бы посоветовал в данный момент вызывать милицию, потому что милиция обязана составить протокол, и это будет тот документ, который поможет потом получить деньги от страховой компании. В-третьих, если есть такая возможность зафиксировать, ну, например, сфотографировать телефон и место происшествия и переписать контакты свидетелей, если они есть. Если будут какие-то потом спорные вот моменты, это поможет прояснить ситуацию. В-четвертых, узнать, кто является эксплуатирующей организацией, то есть той организацией, которая обязана страховать свою ответственность за эксплуатацию лифта. Найти контакт эксплуатирующей организации и узнать, был ли лифт застрахован. Если был, то обращаться в страховую компанию, ее контакты тогда эксплуатирующая организация даст.
А если не был, то обращаться в вашу организацию, да?
А если не было, здесь закон дает возможность потерпевшему действовать двумя путями. Либо обращаться непосредственно в эксплуатирующую организацию, чтобы та возместила сама ущерб, либо обращаться к нам. То есть на выбор. Но, как правило, проще обращаться к нам, потому что у нас для этого предусмотрен специальный компенсационный фонд, и мы напрямую выплачиваем деньги.
Даже вот так вот?
Да.
Да, вы что-то хотели добавить?
Да.
По поводу выплат, наверное.
По поводу выплат. После того, как Национальный союз осуществит компенсационную выплату ко всем таким нерадивым управляющим компаниям, которые не выполнили требования закона, союз предъявляет регрессные требования. И в конечном итоге, зачастую через суды, финансовое бремя также ложится на вот этих компаний. Поэтому лучше выполнять закон и платить эту несчастную 1000 рублей в год на лифт.
И, ну да, максимум вы сказали 2000 рублей в год.
И полностью свою ответственность страховать.
А мне хотелось бы еще раз обсудить тему по поводу выплат. Вы сказали, что вот были случаи в вашей практике, когда выплаты осуществлялись еще до наступления лечения пострадавшего. Ну, а если все-таки какие-то другие случаи рассматривать, вот в среднем сколько нужно времени, чтобы страховая компания выплатила деньги?
Закон устанавливает один срок. 25 рабочих дней с момента получения страховой компании полного пакета документов. В течение этого времени страховщик должен заплатить либо направить мотивированный отказ. Но надо понимать, что это происходит, эти 25 рабочих дней, не с момента аварии. Потому что с момента аварии люди собирают документы. Специальные организации, там, в том числе Ростехнадзор, расследуют аварии, составляют документ, акт о техническом расследовании, о причинах и об обстоятельствах аварии. Только после того, как все эти документы окажутся у страховщика, в 25 рабочих дней на выплату.
Да, вот 25 рабочих дней с момента, когда все-таки документы уже все собраны. исходя из вашей практики, как долго обычно собираются все эти документы? Потому что, вот, честно говоря, у меня, наверное, же такое отношение, и такое же отношение у многих наших граждан. Все, что касается сбора справок, да, каких-то необходимых документов, выписок, как правило, необходимо столько много потратить времени. Вот расскажите, как это происходит вот, в вашем
нельзя,
случае.
Нельзя уравнивать. Статистика по лифтам, особенно по страховым выплатам, пока очень ограниченная, пока они нельзя говорить как, о том, что вот средние какие-то сроки. Если говорить вообще о средних сроках урегулирования убытков по опасным объектам, то, опять же, учитывая разнородность этих объектов, это может быть лифт, это может быть крупное химическое предприятие, это может быть склад взрывчатых веществ, это может быть газопровод. То есть очень по-разному протекают аварии, очень разные они бывают. Бывают резонансные, когда десятки людей гибнут в шахте, да, например. Бывают незначительные, когда только вред имуществу небольшой. Поэтому в зависимости от этого может долго расследоваться авария. Но в среднем, по нашим данным, с момента аварии до момента выплаты сейчас проходит около 4 месяцев. Около 4 месяцев. При этом, собственно, страховая компания из этих 4 месяцев занимает примерно 15 рабочих дней. Все остальное – это либо сбор документов самим потерпевшим, либо расследование причин аварии. Угу. Вот два основных фактора, которые занимают длинную долю времени.
А вот вы сказали, что очень часто еще наносится имущественный вред, да, из-за аварии. Что вы имеете в виду? Вот давайте поподробнее расскажем нашим друзьям.
Опять же, как я говорил, что на лифте это маловероятная ситуация, но есть масса других аварий, масса других опасных объектов. Например, одной из первых аварий, по которой были страховые выплаты, а у нас этот закон действует 3-й год, с начала 2012 года. Вот в январе 2012 года в Сестрорецке, это Ленинградская область, произошел прорыв магистрального клапана природного газа. И в итоге фактически факелы вспыхнули из конфорок, из работающих конфорок жителей. Выгорели квартиры. Мебель была повреждена, люди были вынуждены переселиться из этих квартир. Все это имущественный вред, и он был возмещен.
Вот, Александр Владимирович, вы мне тут подсказываете, что-то вы хотели бы еще обсудить.
Я хотел бы привести возможные примеры имущественного ущерба, да, при аварии на лифте. Ну, вот два варианта. Вот первый вариант, там человек выходил из лифта, у него был большой чемодан с вещами. Человек вышел, да, лифт взял, защемил чемодан, да, и куда-то повез, его разорвал, к примеру, да, вот пример имущественного вреда. Или второй, допустим, человек в лифте вез телевизор. Неожиданно вот лифт оборвался, да, и пролетел несколько этажей. Ну, допустим, человек получил какой-то вред здоровью, да, тоже перелом ноги, да, а телевизор, он, собственно говоря, разбился, да, к примеру. Вот тоже пример имущественного вреда в лифте. Вот таких вот достаточно характеристичные примеры.
Да, кстати, как раз очень характерные примеры, потому что я вот не понимала, да, какие могут быть примеры, когда может повредиться имущество, да, вот при таких авариях.
А зажатая дверьми шуба?
Вот, кстати, да. Валерий Владимирович, да, вот в этом случае, я думаю, что очень многим женщинам хотелось бы узнать, что будет происходить в этом случае. Шуба дорогая.
В случае, если действительно это все произошло вследствие аварии, то есть должны были бы сработать некие ограничители, препятствующие движению лифта, но они не сработали, и была порвана дорогая шуба, то до 360 тысяч рублей возможно возмещение вреда. Но учитывая то, что это, как правило, тонкие материи, и, возможно, не рассчитан лифт на то, чтобы обнаруживать такие тонкие, есть опасения, что может это быть не признано аварией на
опасном. Будет сложно доказать, да, что все-таки это было не по вине.
Точно не стоит пытаться получить деньги таким путем.
То есть, а в вашей практике были такие случаи, когда мошенники хотели таким образом подзаработать?
В нашей практике не было, но думаем, что все впереди, и с этим готовы бороться.
То есть у вас все меры для этого уже предприняты.
Да.
Ну, а что бы вы еще хотели вот посоветовать нашим гражданам, да, что еще нужно все-таки предпринимать, да, когда случилась эта авария в лифте? Может быть, мы забыли об этом рассказать?
Ну, вот Тут две вещи, они достаточно общие. Первое – знать о своих правах, да, в частности, знать о существовании такого федерального закона 225 о страховании ответственности, и что лифты подлежат страхованию как опасные объекты. И второе – не бояться обращаться в суды. Вот, к сожалению, граждане очень боятся судов, и совершенно зря. То есть, как правило, в таких вот спорных случаях суд всегда встает на сторону потерпевшего, всегда встает на сторону физлица. И вот поэтому хотелось бы гражданам сказать, если там у них возникают какие-то проблемы, да, или, к примеру, допустим, пострадали в аварии на лифте, да, ну, какие-то ведомства не дают какие-то справки, какие-то акты, вот если не получается идти вот таким вот прямым путем, да, обращайтесь в суд. С какой большой вероятностью, соответственно, суд примет решение в вашу пользу.
Александр Владимирович, а если все-таки есть опасения при обращении в суд, да, ну, по понятным причинам, можно ли обратиться в ваш Национальный союз страховщиков ответственности и, собственно, решить этот вопрос? И по каким телефонам, да, обращаться?
Давайте я отвечу. Не только можно, а нужно. Потому что мы являемся тем, наверное, одним из немногих окон, которые всегда открыты для потерпевших, которые всегда помогут. Мы не бываем заняты настолько, чтобы не ответить на нужды потерпевших. Если позволите, я озвучу телефон горячей линии Национального союза страховщиков ответственности для потерпевших. 8-495-737-92-13. Либо можно зайти на сайт ncso.ru. Там есть раздел «Потерпевшим», где очень подробно расписано, что нужно делать потерпевшему, как ему определить, на что он имеет право. Все сделано для них.
Спасибо большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у меня в гостях были начальник отдела организации технической экспертизы и расследования аварий Национального союза страховщиков ответственности Александр Владимирович Колесников и начальник управления выплат Валерий Владимирович Карпов. Большое вам спасибо, что пришли к нам в гости. В очередной раз пришли к нам в гости. Я надеюсь, что вы еще к нам придете. И огромное вам спасибо, что рассказали в подробностях пошагово, как нужно себя вести и как действовать, если, не дай бог, случился несчастный случай в лифтах и, собственно, дальнейшее страхование.
Спасибо. Спасибо, приглашайте.
Всего доброго.
Вы слушаете Радио Подмосковья. Радио Подмосковья.